Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с историком Еленой Зубковой о взаимоотношениях Кремля и Прибалтики. Итак, распростертые объятия. Степень распростертости. И, скажем так, правда или неправда?
Неправда. Опять-таки большое преувеличение. Конечно, степень симпатий к немцам, она увеличилась благодаря вот в результате вот этих всех...
Чем больше знаю я одних, тем больше я люблю других, да?
То есть теперь как меньшее зло воспринималось, безусловно, нацистской Германией. Но как воспринималось? Немцев ждали отнюдь не для того, чтобы вот они пришли так же, как советы, на территорию Прибалтики. Наоборот, были такие надежды, что с помощью немцев удастся восстановить местное самоуправление. Понятно, что не полная независимость, да, это уже, по крайней мере, были такие трезвые размышления на этот счет, но некая автономия, самоуправление, кстати, в планах Розенберга, который потом и стал практически управлять всей Прибалтикой. Именно такой был вариант для прибалтийских государств. И, кстати, когда части Красной Армии стали отступать, то немедленно вот так называемые отряды самообороны, они буквально добивали эти красноармейские части, занимали советские позиции, базы, и очень быстро начали формироваться эти органы самоуправления. Но когда пришли немцы, оказалось, что, в общем-то,
они тоже
эти надежды...
прийти навсегда.
Не то чтобы навсегда. Они сделали самоуправление, но свое. Они привели точно так же своих людей, а не тех, которые хотели, допустим, эстонцы или латыши. Да? Я уже не говорю про литовцев. И когда стал реализовываться, допустим, не сразу, а где-то в 1942 году, наконец-то немцы решили создать национальные части, национальные прибалтийские части, а это, опять-таки, им пришла в голову эта идея далеко не сразу, потому что у Гитлера была известная позиция, что оружие может держать только немец. И никто более. Но ситуация на фронте быстро менялась, поэтому пришлось раздать это самое оружие и так называемым националам. И вот стали создаваться, возник проект создания этих знаменитых Waffen-SS, которые вот до сих пор будоражат умы. И тоже была ситуация очень интересная. Сначала этот проект хотели реализовать на основе добровольности, и ничего не получилось.
Мобилизация была.
Потом была мобилизация.
Что, так сказать, под каким соусом это все было предъявлено? Что вот сейчас будут созданы эти, так сказать, прибалтийские части, да. Вы в них пойдете, вы в них будете служить, и вы будете подчиняться
немцам.
Немецкому, конечно. Это с самого начала было известно?
С самого начала.
А что ж тогда за история с Павилис?
Да, вот это совершенно замечательная история в Литве, где проект Waffen-SS как раз и провалился. Потому что как только была объявлена мобилизация вот в национальные части, в национальные легионы, как они назывались, да, литовцы туда не пошли. И тогда возникла идея, и удалось договориться литовскому самоуправлению с немецким начальством, условно говоря, да, а давайте сделаем так, что пусть это будут литовские части. Литовские части, пусть во главе этого всего мероприятия станет очень популярный генерал и Плеховичус, действительно очень популярный человек. И тогда литовцы сразу пошли. Эта программа мобилизации, в смысле вот комплектования этого легиона СС была решена очень быстро. Но как только она была решена, немцы моментально поменяли командование. И что сделали литовцы? Во-первых, часть этих новых легионеров, она оказала сопротивление немцам.
Вооруженное сопротивление.
И, между прочим, в Вильнюсе 3 дня они держали оборону. А потом, когда ничего не получилось, они ушли в леса и прихватили за собой оружие. И литовская освободительная армия, примерно где-то вот по разным подсчетам, порядка от 10 до 30 тысяч. Но это очень трудно посчитать, потому что она постоянно пополнялась. То есть откуда вот это вот...
То есть как только они поняли, братья, обманули,
да, они ушли в
леса. А в Латвии и в Эстонии?
А в Латвии и в Эстонии было... В Эстонии была организована одна дивизия Waffen-SS, а в Латвии две дивизии. Они были задействованы на Восточном фронте в основном, но не только. Но не только. Эти части принимали участие в охране лагерей, они принимали участие в том числе и в операциях против еврейского населения, это тоже правда.
Добровольно?
Конечно, добровольно. Угу. Это тоже, ну, если уж говорить про... Если человек пошел на службу военную, как мы можем говорить о добровольности солдата военнослужащего?
Ну, но как? Если пошел, если то... современная история, то помните, если... австралийцев, которые развернулись и не полетели бомбить Ирак? Не захотели.
Ну, я думаю, что тогда вот таких...
Ну, хорошо, возвращаемся.
Тем не менее, да.
Скажите, пожалуйста, когда речь идет об оккупации, а в случае Германии абсолютно точно, безоговорочно говорим слово оккупация балтийских стран, вот о каких жертвах среди мирного населения всех этих республик можно говорить? Какой порядок людей, которые погибли в результате оккупации и в результате военных действий? Если не считать тех, кто служил... в войсках, регулярных войсках, советских войсках.
Да, вы знаете, там тоже очень-очень разные цифры, и я сейчас просто боюсь ошибиться. Давайте все-таки я это лучше посмотрю вопрос, да, и тогда уже точно вам скажу. Потому
хорошо.
Что сейчас это иначе будет неправильно.
Итак, проект создания воинских mm-hmm. вооруженных формирований, mm-hmm. таких регулярных воинских частей, которые будут лояльны, он, в общем, можно сказать, провалился, да, немецкий проект?
Ну как, не совсем провалился. Все-таки в Эстонии и в Латвии удалось создать эти три дивизии.
В Литве не удалось.
В Литве не удалось.
Но советская армия наступает, перелом в войне уже наступил, mm-hmm. и в один прекрасный момент страны Балтии оказываются mm-hmm. освобожден, их освобождает советская mm-hmm. армия. Как это происходит? Вот уходят немцы. Что происходит там с теми, кто был в лесах? Вот что вообще происходит с населением mm-hmm. этих стран?
Те, кто были в лесах, они по большей части так в лесах и остались. И это был как раз тот самый костяк тех лесных братьев, с которым потом придется иметь дело советами, которые вернутся.
А как же так же? Буквально... Они же только что с немцами воевали.
Они воевали, нет. Часть, конечно, ушла. Часть дивизии Waffen-SS ушла вместе с немцами, кого взяли. Какая-то часть населения тоже потом ушла вместе с немцами, но какая-то отправилась в леса. Поэтому вот состав... Поэтому сам очень интересно, что состав лесного братства, он оказался безумно пестрым. Очень пестрым. То есть там были вот бывшие легионеры, допустим, которые скрылись в лесах. Там были... Ну, просто уголовники, нет. допустим. Там были скрывающиеся от мобилизации Красной Армии.
Народ, я упустила один важный фактор. Вот смотрите, немцы уходят, их гонит советская армия. Как себя при этом чувствует население всех этих трех стран? То есть что они испытывают при этом?
Судя по тому, судя по сводкам, да, которые... у нас сохранились, и то, что мы можем просто читать, то ничего уже хорошего от второго пришествия советской власти ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы особенно не ждут. Хотя тоже такого однозначного, наверное, здесь... однозначной реакции тоже не было, потому что, допустим, мы вот сейчас говорили о тех национальных частях, которые воевали на стороне немцев, но точно такой же национальный корпус был, который воевал на стороне советской армии. И вот, допустим, эстонский национальный корпус, это было очень интересное вообще формирование. Там, по сравнению, допустим, с обычными красноармейскими частями, допускалось то, что мы... ну, назвали бы такой, может быть, определенной, что ли, вольницей. Например, там был свой оркестр, и солдаты этого дивизиона, они маршировали не под военный марш, а под джаз. Они так любили, да? Им разрешали петь, допустим, свои национальные песни, и всячески поддерживали иллюзию, да, ну, наверное, чтобы люди лучше воевали, ага. всячески поддерживая иллюзию, что вот этот-то порядок, да, вот такого особого статуса, ага. он сохранится после войны. Ну, как... ну Ну, как награда, да?
Ну, понятно.
Как награда за то, что они воевали на стороне Советского.
Ну, хорошо. Военно, 45-й год, война закончилась.
В 44-м году закончилась она для Прибалтики.
Нет, я говорю уже о том, что Германия капитулировала. Три Балтийские уже советские республики. И вот у многих наших слушателей создается впечатление, что кишмя кишели лесными братьями, что все было заминировано, и что, в общем, насколько это так?
Ну, ситуация, опять-таки, была очень разная. Если говорить о серьезном сопротивлении со стороны леса, то это, конечно, Литва. В Латвии и в Эстонии размах этого движения лесного братства был, конечно, ну, на порядок слабее.
А скажите, пожалуйста, Елена, существуют ли цифры количества людей, которые вот сразу после освобождения Балтийских республик были, скажем так, репрессированы за коллаборантство?
Ну, таких, опять-таки, эти цифры очень и очень приблизительные. И, например, так называемый военный след, да, военные репрессии. Называются самые-самые разные цифры. Например, в той же Литве от 5 до 10 тысяч. Это все надо, опять-таки, проверять.
Угу.
Более точные цифры, более точные, более достоверные, да, это уже о депортациях 48-го и 49-го года, допустим.
Понятно. То есть сразу после освобождения процессы над коллаборационистами не происходят, потому что обстановка неспокойная. В Литве, насколько я поняла из вашей книги, Литва – это была республика, где, можно сказать, было централизовано. То есть организация, вот как организация этого сопротивления была наиболее крепкая именно в Литве.
Она была крепкой, но централизованной тоже оказалось не сразу. И до конца им тоже все-таки эту проблему, эту задачу решить не удалось. Там были три крупных партизанских района. И в 49-м году наконец-то руководители этих районов встречаются. Им удается договориться о создании единого центра. Президиум они его называют. Но какую-то создать такую действенную систему связи им так и не удалось. То есть не получилось.
Вы называете цифры сотрудников правоохранительных, говоря сегодняшним языком, органов советских, которые погибли в борьбе с так называемыми лесными братьями. По-моему, около 13 тысяч названо.
Ну, это да, это официально.
1600
да.
по
да, где-то так.
Эстонии, и не помню сейчас цифру по Латвии.
И тоже примерно где-то 1500 по Латвии.
Время идет, спокойней становится. Людям же надо когда-то выходить из лесов. Нельзя же всю жизнь сидеть в землянке с автоматом и по ночам выбираться, чтобы грабануть ближайший колхоз, да?
Да, эта ситуация, конечно, она... Вот, знаете, я всегда ставлю себя на месте вот этого самого крестьянина, да, который живет у себя на хуторе. И, допустим, ему нужно выполнять хлебозаготовки. Если он выполнит хлебозаготовку, да, его
придут
могут
лесные
покарать.
Братья.
Придут лесные братья, его покарают. А если он не выполнит ее, там, будет устраивать... Это назовут саботажем.
Ага.
И ему, и что так тюрьма, да, а что так, так сказать, и голова с плеч дала.
Армия и милиционеры оказывают, что называется, поддержку советской власти. Меня поразила история, опять же, из вашей книжки про кросс, который решил устроить председатель колхоза. Пожалуйста,
да.
Вы ее расскажите.
Да, это тоже совершенно замечательная история, потому что часто вот на месте этих вот начальников оказывались, ну, полные головотяпы. Он хотел организовать вроде как бы такое благое дело всех этих своих односельчан отправить на кросс. Но при этом вывешивает приказ о том, что те, кто не явится на кросс, для поднятия дисциплины просто, они будут наказаны по законам военного времени. Хотя время, так сказать, уже не особо военное, да, то есть совсем не военное.
Ну, это что-то...
Но можно подумать, куда вообще народ побежал и с какой скоростью.
А скажите, пожалуйста, центр как-то рассматривает вопрос нормализации обстановки в Литве? Насколько...
Рассматривает, конечно.
Что для этого делается? Вот то это значит, очень интересно.
Да, сначала эта проблема вообще как-то особенно не воспринимается. То есть сначала Москва не оценила вот степень рисков, в том числе и политических рисков, которые были связаны с размахом этого самого движения лесных братьев. Когда Берия тогда еще в ранге наркома внутренних дел приезжает в Литву, это 44-й год, да, ему докладывают о том, что вот есть такое сопротивление, есть такая позиция советской власти, что как-то нужно эту проблему решать, он издает приказ, да, покончить с бандитизмом в Литве к 45-му году.
Ага.
Вот так вот просто. просто покончить. Но, как известно, эта проблема не была решена ни в 45-м, ни в 46-м, ни в 47-м. Это постоянно, так сказать, все переносилось. И вообще определить в цифрах, да, размах движения очень сложно, потому что эта связь между условно хутором и лесом, она была очень тесной. И тот же самый крестьянин, который, так сказать, днем был крестьянином, а ночью он уходил в леса, потом лес во многом держался за счет поддержки хутора, а как же надо было что-то есть, да, надо было во что-то одеваться. Все-таки жизнь лесного брата, она была такая достаточно сложная. Между прочим, есть такие цифры, что в среднем каждый партизан жил примерно 2 года. Угу. То есть, ну, сложно было. Сложно было в лесу. И эту проблему надо было решать. Сначала, пока шла война, понятно, было не до Прибалтики. В 1945 году впервые в Политбюро начинает вопрос обсуждаться. То есть начинают, что вообще с этим совсем делать. И это решается, как это было
всегда. Кому откатывается решение этой проблемы?
НКВД и...
Лаврентий Павлович.
Нет, Лаврентий Павлович в это время уже работает на другой работе, как говорится. Да, он уже зампред Сталина по Совету Министров. Нет, это делают уже, так сказать, его последователи. То есть это делается уже по линии НКВД раз и по линии Наркомата государственной безопасности два. То есть идут массовые зачистки лесов от лесных братьев. То есть там была разработана целая такая... система самых разных мер, создаются оперативные группы. Например, очень большой успех имели так называемые спецоперации, когда создавались фальшивые партизанские отряды, угу, которые внедрялись к другим, разлагали, как тогда писали, разлагали их изнутри. Но прежде всего, конечно, шла охота за руководителями этого партизанского движения. И таким образом это все решалось. Создавалась сеть агентуры на местах. Кстати, она была очень немаленькая, то есть к этому было каким-то образом привлечено тоже и местное население, но все-таки окончательный такой удар и весомый удар по подполью был нанесен в 49-м году в результате массовых депортаций так называемых кулаков. Угу. То есть вот тогда была выбита социальная база, социальная основа из-под партизанского движения. И вот после этого, после этой точки 49-го года, оно, конечно, идет на спад.
Доклад вот уже, так сказать, незадолго до смены власти, mm-hmm, есть, насколько я понимаю, бериевское ноу-хау. Как нам обустроить Прибалтику, да? Что это такое?
Ну, это не совсем бериевское ноу-хау, это тоже очень интересная история, да, когда Берия после перерыва снова становится после смерти Сталина во главе Министерства внутренних дел, он пишет свою знаменитую записку 8 мая о положении в Литве, и там-то как раз приводят эти цифры, сколько вообще всего людей было репрессировано, каждый десятый. И Берия не приходит к такому выводу, но он как бы читается между строк. И что такие жертвы, чего мы добились?
Ну да.
Особо, так сказать, сильных таких успехов в политике советизации там как-то не наблюдается. Что делать? Да, и здесь бы, казалось бы, вот очень логично был бы вывод, да, мы ошиблись, мы что-то не так сделали. Вот, ну, не хотят прибалты, литовцы, не хотят литовцы советскую власть. То ли литовцы какие-то неправильные, то ли советская власть нехорошая. Но как-то вместе они не соединяются. Какой вывод делает Берия? Берия делает как-то очень-очень странный вывод. Он говорит о том, что все наши неудачи идут от того, что оказывается в руководстве Литвы, и особенно в руководстве НКВД и органов госбезопасности, слишком мало литовцев.
Ну так помазать кровью. Стопудовый способ.
Конечно, нет. Своим,
своих
та идея
мочат,
сталинская.
Да?
Пусть они это своими руками все и делают. Угу. Да? Ну тут, конечно, надо языковую политику менять, все нормально. Вот что... То есть Берия, он действует в пределах как бы своей компетенции. Он рассуждает, как вот силовой министр. Ему надо решить проблему, выгнать этих лесных братьев из их лесов, обеспечить лояльность местного населения. Но тут к процессу подключается еще один интересный человек. Никита Сергеевич Хрущев. А Никита Сергеевич Хрущев, тогда у него вот в этом среди наследников Сталина очень такая неясная позиция. Он единственный из этого, из ближнего круга, оказался особенно так вот и без портфеля. Места у него нет. Ну, посоветовали ему там заняться работой в Центральном комитете партии, все. И ему очень хочется обозначиться в важном деле. А нюх у Никиты Сергеевича был стопроцентный. И он тогда решил вот к этой инициативе Берия примкнуть. Угу. И перетягивает инициативу на себя, и уже аппарат Хрущева, мало того, что он дорабатывает записку Берии и готовит решение по Литве, но Хрущев готовит еще две очень важные бумаги. Точно такие же бумаги в отношении Латвии и в отношении Эстонии. И там тоже в этих бумагах делаются более далеко идущие выводы о том, что о нарушениях, допустим, национальной политики. И там Хрущев еще путается. Они то называют ее сталинской, то ленинско-сталинской, то просто советской национальной политики, потому что они со Сталином еще ничего не решили. Uh-huh. И то ли можно это слово употреблять, то ли лучше, так сказать, обойтись каким-нибудь другим. Так вот, с помощью этих записок разрабатывается целый комплекс мероприятий, которые можно назвать одним словом «коренизация». Коренизация.
От слова «коренной».
Да. Или, ну, то, что проводилось уже в 20-е годы, была такая практика в Советском Союзе, всегда приносила большой успех, всегда была очень популярна на местах. Можно это обозначить как новый курс. Uh-huh. То есть он такой был. Такие два решения готовятся и по Литве, и по Латвии. А по Эстонии не успели. То есть записка-то была готова 20 июня, а 26-го Берию арестовали.
Ага. А уже это уже после смерти Сталина?
Это уже после смерти Сталина.
У меня к вам вот какой вопрос, точнее, у одного из наших слушателей много вопросов пришло по интернету. Вопрос такой, что о какой оккупации вообще Прибалтики может идти речь, если половина территории вообще не имели к ним никакого отношения?
Ну да, что это вроде как... Да,
восстановление
я читала этот
исторической
вопрос,
справедливости.
Что и Тарту, это Юрьев. Ну давайте вспомним, что до Юрьева это, в общем-то, еще был Дербт. Давайте посмотрим, где там немецкие территории, где... Это спор вообще не имеет,
не имеет
никакой перспективы, потому что либо мы решаем эти вопросы в правовой плоскости, либо мы, да, действительно вступаем в такой спор, который не будет иметь никакого конца, где там наши, где не наши. А правовая плоскость такова, что в 20-м году Советская Россия без всякого нажима, выкручивания рук и всего прочего заключила 3 мирных договора. Тартуский с Эстонией, Рижский с Латвией, и в Москве был специальный договор с Литвой, мирный договор. И вот в этом договоре есть очень интересные слова. Они буквально, вот можно цитировать, значит следующее, что Советская Россия добровольно и на вечные времена, заметьте, отказывается от суверенных прав Российской империи на народ и территорию этих государств. Это договор, это правовой договор. 20-й год.
Было ли вхождение Прибалтики в СССР легитимировано в Ялтинских или других соглашениях с союзниками?
Ну, никакой бумаги, опять. Если мы говорим о бумаге, на этот счет подписано не было. Но при личной беседе Сталина и Рузвельта как раз в Ялте они обо всем договорились. Эти материалы опубликованы. Возьмите, например, сборник «Полпреды сообщают» и еще в разных местах. Сталин с Рузвельтом сидят в Ялте и договор. Рузвельт спрашивает Сталина. Вот два успешных менеджера, сейчас очень такое популярное, да, словечко. Два успешных менеджера сидят и разговаривают. Что нам делать с Прибалтикой? Рузвельт говорит, ну вот как-то после войны, мол, вы собираетесь снова прийти в прибалтийские государства? Ну, Сталин говорит, да, понимаете, говорит Рузвельт, а у меня вот выборы на носу, а тут все-таки у меня разные... У меня вот, например, есть 6 тысяч поляков, как они к этому отнесутся? А не могли бы вы провести референдум на территории Балтийских государств, чтобы они поддержали вот это самое...
Короткие ответы наше время истекло.
Не вопрос, говорит товарищ Сталин.
Вот именно на этой точке мы ставим свою точку. Я напомню, у нас в гостях историк, автор книги «Прибалтика и Кремль» Елена Юрьевна Зубкова. Это цикл передач совместно с Российской политической энциклопедией, с издательством «Роспен» и при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В программе «Выхода нет».
Выхода нет.